говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Через 30 лет после геноцида. Почему так долго ждали международного правосудия в Камбодже? 25 миллионов потерянных душ. Споры об охране частной информации в Великобритании. Музеи изучения тоталитарных режимов в Восточной Европе. И детские дни в Санкт-Петербурге. Ценить того, кто на тебя не похож. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Рокунина.
Как и суд в Нюрнберге, трибунал по военным преступлениям в Камбодже поможет пролить свет на структуру правительства демократической Кампучии, на мотивы лидеров этой страны и на тех, кто совершал массовые убийства, пытки и другие злодеяния конца 70-х годов. По сути, трибунал проведет посмертный анализ тоталитарного государства. Он преподнесет урок не только камбоджийскому народу, но и всем нам об обстоятельствах, которые привели к такому преступлению. Он покажет нам, где и как цепь событий, приводящих к массовым убийствам, может быть разорвана. Даже через 30 лет справедливость может восторжествовать, и она восторжествует. В стране, которая по-прежнему содрогается от зверств режима Пол Пота, привлечение к ответственности оставшихся в живых лидеров того времени поможет примирению и даст хоть немного утешения жертвам тех лет и их семьям. И, может быть, самое главное, привлекая к ответственности этих людей, трибунал может сдержать других политиков в мире, имеющих аналогичный Пол Поту склад ума. Моя личная служба прокурором на процессе в Нюрнберге объясняется словами моего отца. Однажды в воскресенье за ужином в 1935 году он спросил меня, как остановить войну. Я не знал, что ответить. И он сказал, люди не хотят войн, их хотят лидеры. Чтобы остановить войну, надо наказать ее лидеров.
Это обращение Генри Кинга, бывшего прокурора Нюрнбергского трибунала, к трибуналу камбоджийскому, размещено на сайте документального центра Камбоджи. Центр собирает документы о массовых расправах над людьми, которые проводил режим Пол Пота во второй половине 70-х годов прошлого века. Фотографии рядов и гор человеческих черепов. Раскопки массовых захоронений на полях смерти, где расстреливали неблагонадежных. Снимки людей в полях, куда режим согнал все население страны в попытке сделать ее идеальным коммунистическим крестьянским государством. Эти люди такие же истощенные до костей, как в нацистских лагерях смерти. Почти 2 миллиона человек, четверть населения страны, были убиты или погибли от голода, болезней и непосильного труда с 75 по 79 годы. Мы беседуем с вице-президентом радиостанции «Свободная Азия» Дэном Сазерлендом. В начале 70-х годов, когда красные кхмеры еще только захватывали страну, он работал корреспондентом газеты «Christian Science Monitor» в Камбодже. Долгое время преступления в этой стране оставались малоизвестными для внешнего мира. Границы были закрыты практически наглухо. Но почему одним из первых шагов этого режима было закрыть границы?
Они полагали, что целый ряд стран пытаются организовать против них переворот. Они дошли до того, что начали убивать даже собственные кадры, причем на довольно высоком уровне, потому что подозревали их в связях с ЦРУ, КГБ, вьетнамскими коммунистами. Некоторые из убитых получили обвинение в том, что они работают на все эти службы вместе взятые. В этом есть оттенок безумия, не так ли? Но все руководство красных хмеров было, тем не менее, хорошо образовано. Это не был необразованный крестьянский переворот или бунт, хотя на местах их армия состояла в основном из крестьянства. Они действовали в обстановке такой секретности, что до окончания войны, до их прихода к власти, ни камбоджийцы, ни мы, работавшие там, не знали, кто находится в руководстве этого движения. Это была безликая организация под названием «Анка». «Анка» приказала то, «Анка» приказала. Все. Мы слышали это, но кто стоял за ней, мы не знали. Они боялись, что если не будут соблюдать режим сверхсекретности, то против них организуют заговор.
Но со временем вы все-таки смогли выяснить и оценить весь размах кампании, которую проводили красные кхмеры?
Когда война уже шла пару лет, я начал получать информацию от беженцев. Выяснилось, что красные кхмеры были безжалостны, когда им удавалось отбить кого-то. какую-то деревню у правительственных сил. А уже после того, как война закончилась, я говорил с беженцами, которым удалось покинуть страну. Они рассказывали такое, во что я просто не мог поверить. Они говорили, например, что красные кхмеры расправляются со всеми, кто считаются интеллектуалом, у кого есть образование. Я написал статью о том, что Камбоджа превратилась в один большой трудовой лагерь, но у меня не было уверенности, что все эти истории о расправах – правда. Мы не могли понять, носит ли эта кампания характер общенациональный, или это происходит только в отдельных районах. Выяснилось, то, что я написал, было преуменьшением. Это было одним из самых массовых уничтожений людей в 20 веке. И я по-прежнему думаю об этом. Я езжу в Камбоджу раза два в год, говорю с людьми. Каждый камбоджиец, которого я встречаю, потерял родственников, причем самым ужасным образом. И если уж говорить о суде, то теперь вся эта информация, которую пытались скрыть, станет известна людям. Похоже, что суд все же состоится, и, возможно, он даст камбоджийцам хоть какое-то ощущение справедливости. Хотя на то, чтобы организовать этот суд, потребовалось неоправданно много времени.
Почему?
Правительство, которое сейчас находится у власти, было установлено вьетнамцами. Оно не хотело, чтобы подробности этого периода истории были известны, потому что многие из них сами были связаны с красными кхмерами. Хотя расследование показывает, что у главы правительства Хун Сена руки не в крови. Еще все эти годы сказывалось давление Китая. Сейчас китайцы смирились. Похоже, они считают, что вряд ли станет известно что-то новое об их поддержке красных хмеров. Что-то, что еще неизвестно. Так что китайцы перестали противиться судебному процессу. Словом, целая комбинация событий сделала этот суд возможным. Но, например, школьные учебники в Камбодже по-прежнему очень мало говорят о периоде 1975-79 годов. И многие камбоджийцы по-прежнему пытаются понять, что же произошло с ними и что произошло с их страной.
Дэн Сазерленд, вице-президент радиостанции «Свободная Азия» в начале 70-х, корреспондент газеты Christian Science Monitor в Камбодже. Вьетнамская армия сместила режим Пол Пота и установила новое правительство. Те, кто повинен в массовых убийствах, могли долгие годы свободно жить в стране. Лишь сам Пол Пот был вынужден бежать в джунгли на границу с Таиландом, где и умер в 98-м году. Теперь, наконец, сформирован смешанный международно-камбоджийский трибунал, которому удалось договориться о процедуре и даже предъявить обвинение одному из исполнителей политики красных кхмеров, коменданту тюрьмы С-21 Туол Сленг, где было убито почти 16 тысяч человек. Слушания по делу коменданта по кличке Дюч начнутся в середине будущего года. Международная конвенция о предупреждении геноцида и наказании за него была принята ООН в 1948 году. Но из международного опыта за эти десятилетия складывается ощущение, что конвенция не применялась и не применяется столь часто, сколь этого требует реальное поведение отдельных государств и правителей. Почему? Мы беседуем с Беном Кирнаном, директором программы исследования геноцида в Йельском университете.
На то есть несколько причин. Во-первых, конвенция — это ответ на нацистский холокост в Европе. И лозунгом того времени было «это не должно повториться». Именно поэтому ООН в то время приняла резолюцию, которая в 50-е годы стала частью международного права. Ряд стран подписали и ратифицировали ее почти сразу, включая Камбоджу. А это означало, что Камбоджа подпадала под действие этой конвенции, и камбоджийское руководство могло предстать перед судом за те нарушения конвенции, которые совершили в 70-е годы лидеры красных кхмеров. Приблизительно в это же время в мире произошло еще несколько случаев геноцида. В Гватемале в начале 80-х годов, в ходе захвата Индонезии и Восточного Тимора, геноцид Бангладеш в 71-м году. И никто из виновных в геноциде не предстал перед судом, никто не подал иск в Международный суд в Гааге, а специального суда по военным преступлениям в то время еще не существовало, не говоря уже о специальных трибуналах ад-хок. Только когда в 90-х годах закончилась холодная война, появилась возможность применить конвенцию и создать первый специальный международный трибунал, трибунал ад-хок для наказания за военные преступления и геноцид бывшей Югославии. К сожалению, сразу после этого, в 94-м, произошел геноцид в Руанде, и был создан трибунал ад-хок для Руанды. Но это были специальные суды именно для этих двух стран, и лишь в последние годы был создан международный суд, который отныне может рассматривать рассматривать преступления против человечности, совершенные в любой точке мира.
Да, но этот суд не имеет права судить за прошлые преступления, и в таких случаях, как геноцид в Камбодже, все равно приходится создавать специальные суды. Почему на это потребовалось столько времени, 30 лет? До сих пор не было политического желания расследовать это преступление, или возникли какие-то юридические проблемы?
Well, Cambodia, like many of the other cases I mentioned, was a victim of the Cold War in the sense that
Камбоджа, как и ряд других случаев, которые я привел, стала жертвой холодной войны, в том смысле, что отношение к праву определяла политика. Соединенные Штаты в тот момент преследовали главную цель – сформировать союз с Китаем для того, чтобы противостоять Советскому Союзу. Для Камбоджи это означало следующее – Соединенные Штаты не могли поддержать вьетнамские войска, которые вошли в Камбоджу и остановили геноцид красных кхмеров, поскольку красных кхмеров поддерживал Китай. Причем Китай поддерживал их в Организации Объединенных Наций. И любопытно, что представитель красных кхмеров представлял страну в ООН вплоть до 1993 года, хотя режим Пол Пота уже давно не был у власти. На практике это означало, что они могли лоббировать против суда над самими собой. Впрочем, надо отдать должное, что и желание возбуждать против них дело ни у кого не возникло. Достаточно ведь было, чтобы одна какая-то страна мира обратилась в Международный суд юстиции в Гааге. Но несмотря на то, что правозащитные группы всячески пытались найти хоть одну страну, которая подала бы иск, никто не захотел привлекать красных кхмеров к ответственности перед Международным судом юстиции.
Бен Кирнан – директор программы исследования геноцида в Йельском университете. Хасан Казем пережил режим Пол Пота. Ему удалось скрыть, что он в прошлом летчик и человек образованный. Он год провел в трудовом перевоспитательном лагере, но сумел выжить, а потом и выбраться из страны. Хасан, вы думаете, нынешний судебный процесс в Пномпене будет справедливым?
ООН, международное сообщество и нынешнее руководство страны договорились, что этот суд состоится, потому что жертвы того режима должны добиться правосудия. Я сейчас сам говорю как человек, переживший все это, как жертва того режима. С моей личной точки зрения, если этот суд не будет отвечать международным стандартам, то он не имеет смысла. Для меня лично не имеет смысла.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На прошлой неделе Британию потряс масштабный скандал, связанный с потерей персональных данных 25 миллионов человек. Об этой самой крупной в истории потере сообщил в парламенте министр финансов страны Алистер Дарлинг. Конечно, инцидент такого масштаба не мог не вызвать вопрос, а может, что-то неладно с системой хранения информации, которая должна быть конфиденциальной? За дискуссией в Лондоне следит Елена Воронцова.
Речь идет о конфиденциальной информации о людях, имеющих право на детские пособия. Имена, даты рождения, адреса, личные страховые номера и, в некоторых случаях, детали банковских счетов 25 миллионов человек пропали при пересылке 18 октября. В датабазе содержатся сведения о более чем 7 миллионах британских семей. Информация была записана на компакт-диски, которые были отправлены простым письмом через курьерскую службу TNT из офиса налоговой и таможенной службы Великобритании в городе Вашингтон на севере страны в Национальное бюро аудита в Лондоне. Объявление министра финансов в парламенте о масштабе происшествия сопровождалось эмоциональными возгласами. Зачитав сообщение о пропаже, Алистер Дарлинг добавил:
«Я рассматриваю это происшествие как чрезвычайно серьезный проступок и пренебрежение ответственностью перед гражданами со стороны налоговой и таможенной службы Ее Величества».
Когда отправляющей стороне стало ясно, что посылка не достигла адресата, диски были отправлены повторно заказным письмом, которое было доставлено благополучно. Тем не менее, такой способ передачи персональной информации огромного числа людей является нарушением всех служебных инструкций. Диски были защищены паролем, и, как сообщалось, чтобы прочитать информацию, надо уметь обращаться со структурой датабазы. Компьютерные эксперты, тем не менее, утверждают, что при некотором умении сделать это возможно. В базе содержались, например, такие сведения, как девичьи фамилии женщин и даты рождения детей. Эти данные часто используются людьми в качестве паролей или секретных вопросов для банковских переводов и расчетов через интернет. Используя эту информацию, киберпреступники могут или напрямую залезть в банковские счета, или начать посылать людям персональные сообщения, выманивая дальнейшие сведения. Такие данные, как адрес и возраст детей, могут быть использованы педофилами. Наконец, просто имена и адреса пригодны для запроса кредитных карточек или займов от чужого имени. В связи с этой утерей данных начато полицейское расследование, и 20 ноября глава налоговой и таможенной службы Ее Величества Пол Грей подал в отставку. Пока местонахождение дисков неизвестно, а крупных поводов для паники нет. Большинство британских банков повесило на первую страницу своих веб-сайтов сообщения о пропаже данных и советы и инструкции о том, что делать при желании сменить пароль. Дело в том, что если информация попала в плохие руки, то нынешний хозяин дисков может выждать несколько месяцев, прежде чем найти покупателя или распорядиться ею самостоятельно. В первые дни после обнародования информации о пропаже сообщали о 23-летнем сотруднике налоговой и таможенной службы, якобы ответственном за нарушение процедуры передачи персональных данных. Этот молодой человек сейчас находится под круглосуточным присмотром, точное местоположение его засекречено. Однако поговаривают также, что этот человек выбран в качестве козла отпущения. Вот мнение Тони Коллинза из специализированного издания Computer Weekly.
Очевидно, что начиная с марта этого года передача данных на компакт-дисках стала обычным делом. Необходимо выяснить, как это произошло. Ведь если бы не случилось этой пропажи, то пересылка дата-баз на дисках так бы и шла дальше с одобрения как налоговой службы, так и национального аудита.
Конечно, официального распоряжения о передаче данных таким образом быть не могло. Но вот вскрыли обмен электронными письмами между двумя ведомствами, и стало ясно, что за этой небрежностью стоял отнюдь не только 23-летний администратор. В этой переписке представитель Национального бюро аудита сообщает, что его организации не требуются сведения в полном объеме и просит выбрать только часть датабазы. На что служащие налоговой и таможенной службы отвечают, что выбирать сведения у них нет возможности по причине ограниченности ресурсов и что они посылают датабазу целиком. Копия одного из этих писем была даже отправлена помощнику директора налоговой и таможенной службы, а это четвертый сверху уровень в управлении. Не так давно все та же налоговая и таможенная служба потеряла при пересылке на дисках данные 15 тысяч человек, клиентов двух пенсионных фондов. Эксперты высказывают мнение о том, что подобные просчеты нельзя объяснить одним нарушением правил. По мнению Мартина Томаса из Королевской академии инженерии, передача персональных данных на дисках была бы невозможной, если бы система была построена надлежащим образом.
Даже если кто-то из сотрудников случайно или намеренно нарушит установленные организацией правила, это будет обнаружено. И утечки информации не произойдет. Если бы это были секретные сведения на военном объекте, то при правильно устроенной системе было бы физически невозможно загрузить их с компьютера и унести с собой.
Технологии защиты датабаз известны и используются сегодня во многих учреждениях, но не там, где в обращении ходят тысячи личных данных, претендующих на детские пособия. Вот мнение профессора Кембриджского университета Ричарда Клейтона.
Я думаю, правительство до сих пор считает, что киберпреступления совершаются подростками в своих спальнях. Тогда как сегодня хорошо известно, что такие вещи делаются мафиозными структурами в качестве инструмента получения денег и власти. Они располагают временем, средствами, они могут нанять собственных экспертов, специалистов и найти незначительную лазейку, чтобы превратить ее в большие суммы денег.
В Великобритании одни только преступления, связанные с использованием данных или клонов чужих кредитных карт, нанесли убытки в размере 47 миллионов фунтов только за первые полгода 2007-го. Не так давно англичанин Тим Хьюитт, желая найти данные о хозяине снимаемого им жилья, неожиданно обнаружил списки деталей кредитной карты не только этого человека, но и сотен других, ни о чем не подозревающих граждан. 12 страниц с номерами карт, сроком действия, именами и адресами владельцев. В намерении закрыть найденный сайт и по возможности найти его хозяев, мистер Хьюитт сел за телефон и обнаружил, что органа, напрямую занимающегося киберпреступностью, в Англии как такового нет. Позвонив в компанию Visa и MasterCard, Тим не получил вразумительного ответа. Компания, обслуживающая электронные деньги в стране, направила его в организацию, занимающуюся крупной организованной преступностью. Те сообщили, что не ведут дел с частными лицами и посоветовали обратиться в полицию. Сайт был закрыт только когда к делу подключились журналисты BBC. Этот пример показывает необходимость специального контроля над организациями, оперирующими персональными данными граждан. В 2003 году в Великобритании возникла комиссия по информации, объявившая своей целью облегчать доступ к официальной информации и защищать персональные данные граждан. Этот орган сотрудничает с Министерством юстиции страны и давно добивается от правительства признания необходимости контроля над учреждениями, где собираются и хранятся персональные данные населения. Ричард Томас, представитель комиссии.
К сожалению, только катастрофа такого масштаба привела к нужному результату. Но я могу с удовольствием отметить, что премьер-министр сообщил, что наша организация будет располагать полномочиями для проверки официальных ведомств. Я также надеюсь, что в ближайшем будущем в закон будут внесены необходимые поправки для того, чтобы проверки могли проводиться на любых предприятиях и в организациях, имеющих дело с персональными данными граждан.
А таких организаций безмерное множество. На данный момент только в национальной базе ДНК содержатся данные на 3,5 миллиона человек. И это число, скорее всего, будет расти с введением новых правил. Если учреждения, занимающиеся данными камер наружного наблюдения или регистрирующие перемещение мобильных телефонов, подчиняются жестким правилам, то во многих других организациях правила не отвечают требованиям безопасности личных данных или попросту не соблюдаются. Надо отметить, что традиция веры в честное слово в Британии по-прежнему сильна. Например, при оформлении на работу часто не спрашивают паспорт. Для записи к врачу или в библиотеку достаточно принести документ, подтверждающий ваш адрес. И этим документом является счет за электричество или воду, выписанный на ваше имя. Тот же счет попросят предъявить в банке при открытии кредитной карты. Эти квитанции оказываются едва ли не важнее, собственно, паспорта. Их опасно выбрасывать, и телевизионные журналисты порой демонстрируют, как легко можно оформить кредит на чужое имя, покопавшись в чьем-то мусоре и выудив оттуда квитанцию за газ или воду.
За дискуссии, которая вызвала в Великобритании потери персональных данных 25 миллионов человек, следит наш корреспондент в Лондоне Елена Воронцова. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В программе «Джаз-фестиваль в Лондоне», «Роман с врагом», «Голландские девушки и немецкие оккупанты», «Русский европеец» Иннокентий Анинский. «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В среду в России официально начинается президентская избирательная кампания. Выборы назначены на 2 марта будущего года. Владимир Путин в среду планирует выступить на форуме своих сторонников в Петербурге. Об этом в эфире «Радио «Свобода» сообщил спикер Совета Федерации Сергей Миронов. По его словам, ожидается, что Путин сделает важное обращение, не то, которое он записал заранее. Гарри Каспарову, который с субботы находится под стражей, не разрешают свидания с адвокатом. Не пустили к нему и двух других посетителей, независимого депутата Госдумы Владимира Рыжкова и члена общественной палаты, бывшего чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. В Москве задержаны 8 активистов Союза правых сил при попытке провести несанкционированную акцию у здания Центра сберкома. За выборами в России 2 декабря будут наблюдать представители парламентской ассамблеи ОБСЕ. Генеральный секретарь ассамблеи заявил, что 30 наблюдателей будут направлены в 7 городов. В МВД России считают, что марши несогласных финансируются из-за рубежа. Об этом на встрече с журналистами заявил первый заместитель главы МВД Александр Чекалин. Глава Совета по правам человека при президенте России Элла Памфилова обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять под контроль расследование нападения в Ингушетии на съемочную группу телеканала РЕН-ТВ и главу правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Тбилиси осудил решение продлить мандат командующего миротворческими силами в зоне грузино-абхазского конфликта Сергея Чебана. По словам главы МИД Грузии Гелы Бежуашвили, это решение не имеет никакого правового эффекта. В Анаполисе, штат Мэриленд, началась международная мирная конференция по Ближнему Востоку. Открыл форум президент США Джордж Буш, заявивший, что пришло время добиться прочного мира между Израилем и палестинцами. В Австрии второй день продолжаются переговоры между делегациями Сербии и албанцев Косово.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Музеи изучения тоталитарных режимов в Восточной Европе. И детские дни в Санкт-Петербурге. Ценить того, кто на тебя не похож. На днях в Праге был торжественно открыт Институт изучения тоталитарных режимов. Сотрудники этого исследовательского центра получат доступ ко всем архивным материалам Министерства внутренних дел и Комитета государственной безопасности, относящимся к периоду нацистской оккупации и коммунистического режима в Чехословакии. Подобные исследовательские центры существуют практически во всех посткоммунистических странах. Но любопытно, что в Чехии, первой в Восточной Европе принявшей закон о люстрации, такой орган был создан в самую последнюю очередь. Над темой работал мой коллега Ефим Фиштейн.
Первоначально он должен был называться Институтом памяти народа, так же, как в Польше или, скажем, в Словакии. И заниматься он должен был изучением архивов исключительно коммунистической госбезопасности. Но такая концепция вызвала сильное сопротивление левых фракций чешского парламента, и чтобы не загубить полезное начинание, его инициаторы согласились на компромисс. Предметом исследований будут также архивы гестапо периода нацистской оккупации. И только материалы, относящиеся к краткому периоду после окончания Второй мировой войны и до коммунистического переворота 1948 года, выпадают из поля зрения исследователей. Причем все эти годы в стране действовало управление по документации и расследованию преступлений коммунизма. Чем вообще объясняется необходимость создания нового органа через 18 лет после бархатной революции, и в чем его отличие от предыдущего? Естественно, было задать такой вопрос директору института доктору Павлу Жачеку.
Этого потребовала новая общественная ситуация. Люди хотели знать, что происходило в эти годы в действительности, каким образом функционировал репрессивный аппарат, как использовались силовые структуры, в том числе и органы тайной полиции. Это заставило нас пойти по тому же пути, по которому двигались исследователи в Польше или в Германии, в Румынии или в Словакии. Везде рано или поздно были созданы подобные институты. У нас это получилось лишь через 18 лет после падения коммунистического режима. Но следует учитывать, что общественно-политические часы везде тикают по-разному, с разной скоростью. У нас это решение созрело лишь в нынешнем году. Но надо помнить, что уже в 1995 году у нас было создано Управление по документированию и расследованию преступлений коммунизма, которое отличалось от нас тем, что это был чисто правоохранительный следственный орган. Его сотрудники были исключительно компетентными следователями и нередко публиковали разоблачительные материалы. Но в целом управление не могло быть партнером упомянутых исследовательских центров за рубежом. Приоритетом управления было и есть ведение следствия и уголовно-правовое преодоление прошлого. Иными словами, выявление и расследование политически мотивированных преступлений коммунистического режима. В наши компетенции это не входит. Поэтому можно сказать, что наши институты будут взаимодополнять, а не дублировать друг друга.
Но почему все же новый центр не мог называться Институтом памяти народа, как это имеет место в Словакии или в Польше, и вынужден был изменить свое название?
Это название стало результатом политических договоренностей, принятых при обсуждении закона в парламенте Чешской Республики. После бурного обсуждения самого понятия «память народа» было принято решение в пользу нынешнего названия «Институт изучения тоталитарных режимов». Фактически это означает, что Палата представителей чешского парламента в дополнение к периоду 1948 по 1989 годы вменила нашему институту в обязанность также изучение периода немецкой оккупации 1938-1945 годов. Тем самым мы приблизились к польской модели, ибо Институт памяти народа тоже распространяет свою компетенцию на период немецкой оккупации 1939-1944 годов. В отличие от нас, однако, поляки объединили исследовательскую функцию со следственной. Они расследуют преступления нацистского оккупационного режима, преступления против человечности и военные преступления, наряду с преступлениями коммунистического режима. Мы этим не занимаемся. Как уже было сказано, у нас следственные компетенции строго отделены от исследовательских функций, проводимых в соответствии с законом о доступе к архивным материалам.
Давайте все-таки конкретизируем сферы вашей деятельности. Следует ли понимать так, что вы будете вести исследовательские работы о механизме функционирования нацистского и коммунистического тоталитаризма и публиковать их результаты, или же параллельно вы будете готовить доказательные материалы для возможных судебных процессов над лицами, увлеченными в преступлениях? Павел Жачек.
Закон четко оговаривает и разделяет полномочия института и полномочия подчиненного ему архива органов безопасности. Институт занимается научными исследованиями в сферах, которые в прошлом оставались без должного внимания, несмотря на их важность. Проводить воспитательную и просветительную деятельность, организовывать выставки и экспозиции, убедительно доводить до сведения общественности преступный характер тоталитарных режимов XX века. Архив органов безопасности – это учреждение, которое в соответствии с действующими законами даст гражданам и специалистам возможности знакомиться с архивными и документальными материалами, будет технически обслуживать потребности действующих органов безопасности и следственных органов, подразделений Министерства внутренних дел, отвечать на запросы по иллюстрационным проверкам, а в случаях, предусмотренных законом, публиковать досье и данные агентуры госбезопасности в Министерствах внутренних дел и обороны. Из этого следует, что сотрудничество со следственными органами, в частности с Управлением по документированию и расследованию преступлений коммунизма, будет осуществлять прежде всего архив. Управление по документированию в своей работе сможет полноценно использовать весь экспертный и документационный потенциал нашего архива.
Можно ли утверждать, что теперь, после объединения всех архивов органов безопасности под одной крышей, практически не осталось хранилищ и собраний документов, недоступных общественности?
Архив органов безопасности будет официально открыт 1 февраля будущего года, когда ему будут формально переданы все архивные материалы из разрозненных архивов силовых министерств. Засекреченными останутся только оперативные материалы, но их общий объем невелик. С другой стороны, в наше распоряжение будут переданы материалы, касающиеся деятельности обычной полиции. Это единственное собрание материалов, которые были рассекречены, но так и не попали к нам, так как активно использовались правоохранительными органами и после 1989 года.
А значит ли это, что можно ожидать появления в печати новых имен секретных сотрудников коммунистической безопасности, новых, связанных с разоблачениями скандалов, как это нередко случалось в прошлом? Павел Жачек.
Так, я си мислим, же к тому самозрение дойт може...
Нельзя исключить, что такое может произойти. Но следует учитывать, что средства массовой информации интересуются в первую очередь скандальными разоблачениями известных людей, знаменитостей, истории малоизвестных стукачей их не волнует. У нас же принципиальные иные задачи. Для нас неприемлем подход средств массовой информации, которые выковыривают изюминки из добной булочки. Мы изучаем деятельность репрессивных органов в их комплексности, сравниваем методы и действия тайной полиции в 50-е годы со сравнительно недавним временем 80-ми годами. В тех досье, которые мы сейчас классифицируем и сортируем, встречается множество имен тех, кого первое, то есть политическое управление госбезопасности, регистрировало как своих сотрудников и агентов. Многие из них активно использовались также и другими управлениями, например, внешней разведкой, военной разведкой и контрразведкой, и даже уголовным розыском или полицией. Наши исследователи, скорее всего, время от времени будут делать неожиданные открытия, натыкаться на разные любопытные имена, но нашим приоритетом никогда не будет скандализация. Мы не можем взять на вооружение методы бульварной печати, которая выхватывает имя то одной, то другой знаменитости из исторического контекста, не имея знаний для профессиональной оценки порочащих сведений.
И еще один заключительный вопрос, относящийся по-своему к философии трансформации. В Чешской Республике, в отличие от большинства других стран бывшего Восточного Блока, не было ни одного громкого скандала, связанного с разоблачением коммунистической агентуры на высоких государственных должностях. Во всяком случае, такой силы, чтобы это потрясло основы общества или привело к правительственным отставкам. Чем вы это объясняете? Может быть, свою роль некоего фильтра сыграл и люстрационный закон, принятый еще на рассвете периода трансформации? Павел Жачек.
Хотя в части нашего общества и бытует мнение, что на разных высоких государственных должностях и важных сферах жизнедеятельности государства кишмя кишат бывшие агенты госбезопасности, это в действительности не более чем миф. Думается, важную роль в очищении нашего общества от этой скверны сыграли законы о люстрации, из которых первый был принят в 1991, а второй в 1992 году. Никоим образом их нельзя считать верхом совершенства. Если бы мы конструировали этот закон сегодня, мы наверняка сумели бы оградить сферу государственного управления от проникновения агентов СТБ лучше и эффективнее, чем тогда, в самом начале 90-х. И тем не менее, эти законы воспрепятствовали тому, чтобы эти тени прошлого могли проскользнуть в органы государственного управления на руководящие должности. Исключением, разумеется, являются выборные должности, на которые коммунистическая партия может провести своих экспонентов из числа бывших секретных сотрудников СТБ. Но серьезных эксцессов, расшатывающих основы нового общественного порядка, подобных тем, которые имели место в Венгрии, Болгарии или в Польше, нам удалось избежать. Так называемый иллюстрационный закон успешно отфильтровал посягательство коммунистической агентуры на новый госаппарат. Конечно, методика проверок была во многих случаях слишком сложной, неоперативной и внутренне противоречивой, что позволило мелкой рыбешке проскочить через ячейки сети. Именно чтобы избежать этого и был создан наш институт, использующий унифицированную методику для изучения прошлого. А хорошо изученное прошлое не может повториться.
Доктор Павел Жачек, директор Пражского института изучения тоталитарных режимов, об опыте своей страны в деле преодоления прошлого.
Об Институте изучения тоталитарных режимов в Чехии рассказывал мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Уже не первый раз мы возвращаемся к теме детских дней, которые проводятся в Санкт-Петербурге в рамках программы по толерантности под названием «Точки зрения». Смысл этой программы – показать детям, что можно и нужно ценить и уважать того, кто совсем на тебя не похож. Рассказывает Татьяна Вольская.
Детские дни в Петербурге в этом году особенные. И не только потому, что идут под знаком толерантности, а потому, что уже сам принцип их построения предполагает возможность выбора. Я бы сказала, что детские дни получились, так сказать, трехэтажными. Первый этаж, основание, на котором стоит все остальное, это выставка «Добавить в друзья» в музее Ахматовой в Фонтанном доме. Целый зал белых воздушных шаров, по мановению посетителей, превращающихся в портреты и рассказы о себе нескольких десятков детей, в основном тех, которые для большинства являются другими. Второй этаж – это, собственно, музейные программы. Третий фестиваль детских музейных программ, в котором участвуют больше 20 музеев города, каждый со своими маршрутами. Наконец, третий этаж – это серия вечеров в музее Ахматовой, проходящих прямо на выставке «Добавить в друзья». На большинстве этих вечеров петербургские писатели и историки ведут с детьми, со старшими школьниками, разумеется, серьезный разговор на самые острые темы, и современные, и вечные. Правда, два или три вечера не предполагали участия писателей-историков. Один из них – это тренинг-встреча «Учимся уважать и ценить различия». В зале небольшими группами сидят подростки и что-то пишут на листочках. Они получили задание и пытаются определить, какие качества им нравятся в их друзьях. Девочки, обеих зовут Аня, справились раньше. Аня первая.
Нам нравится дружелюбие, открытость и интерес к жизни.
когда слушаешь ведущую, руководителя информационно-правового центра Петербургского института раннего вмешательства Викторию Рыскину, невольно вспоминаешь, что хороший ведущий всегда немного провокатор.
Ну, девушки уже написали, в силу, видимо, легкости, так сказать, другой склад ума женский, он не так серьезно, вероятно, отнесся, и быстро они определились. Есть такие стереотипы, правильно, относительно мужчин и женщин. Мужчины были серьезные, женщины были поверхностные. И мы можем это оспорить, но тем не менее такие стереотипы существуют. Вот сейчас мы обопремся на эти стереотипы и попробуем обсудить то, что у нас получилось. В первый столбик мы записываем в людях какие-то качества, которые вызывают уважение. Второй столбик – это что-то, что вызывает наш интерес. Ага. Не знаю, уважаю это или нет, но, в общем, интересно было бы поближе с этим познакомиться. И третий столбик – это те качества, по которым я выбираю себе друзей, то есть группы, среди которых я нахожусь. Я же, в общем, всегда хочу быть членом какой-то группы, как любой человек. Вот что это за группа, что нас объединяет?
О качествах, вызывающих уважение, говорит ученик 10 класса, знаменитый в Петербурге 239-й математической школы Максим.
Доброта, ум, даже сначала доброта, скорее, и какая-то усидчивость, старательность, это действительно вызывает уважение.
То, что ты сам не можешь делать, а другой может, или как?
Ну, как? Ну, это полезное качество.
Хочется в себе
воспитать, да.
А вот что вызывает уважение у девочек.
У нас в первом столбике оказались честность, преданность и стойкость. Это именно те качества, за которые я считаю, что нужно уважать и ценить человека. Потому что честность, она очень большое влияние оказывает вообще в жизни. Не только по поводу друзей, но по поводу близких, любых людей.
Вместе с подростками в тренинге принимает участие и руководитель организации инвалидов «Мы вместе» Юрий Кузнецов. Вот его первый столбик.
Порядочность, целеустремленность и настойчивость.
Потом, конечно, начинаются споры.
Есть у нас что-то общее? Настойчивость?
Стойкость.
Усидчивость, настойчивость и стойкость – три совсем разные.
В принципе, усидчивость, вы немножко как бы с точки зрения, с позиции еще ученика, усидчивость, понимаете, когда ты выходишь из школы, то усидчивость, она немножко переходит в некоторые другие. То есть ты ставишь себе цель, и ты к ней идешь.
Уметь двигаться к какой-то цели.
Сидя удобнее в позиции.
Сидя удобнее.
Следующий пункт. Среди каких людей нам хочется быть? Какими качествами эти люди обладают? Дружелюбие, хорошее настроение и желание познать жизнь. Эти качества, названные девочками, сразу вызывают вопрос у Руслана, тоже десятиклассника из 239-й школы.
Познать жизнь, вот как это можно понять-то?
Аня первая.
Постоянно куда-то ходить, что-то, энергию проявлять свою.
Максим.
Дружелюбие – это в смысле то, что человек реально вот может подружиться. Мы ничего, наверное, не написали, потому что очень странно. Не поняли мы вопроса. Понятно, можно друга своего описать. Компанию друзей я вот сложно себе представляю. Возможно, мне просто не повезло, так не удалось мне встретить кучу таких людей, которым я могу доверить все свои тайны. Но я знаю то, что, по крайней мере, очень немногим я могу что-то сказать такое личное, чтобы они хранили это. Ну вот, наверное, важное качество тоже, умение хранить секрет. Дружелюбность. О, здорово. Ну, открытость. Это вообще такое качество. Размытый, не обязательно открытый человек, он может как открыто принять, так открыто и отдать, то есть умение дружить.
Ну, возможно, что мы понимаем, может быть, одними и теми же словами разное, или под разными словами одно и то же, такое тоже может быть. Но я думаю, что здесь мы согласимся, что мы примерно одно и то же имеем в виду, то, что вы имели под дружелюбием в виду.
Про умение дружить, да, возможно, это оно и есть.
Это больше относится к тем качествам, за которые мы уважаем, а вы написали там доброта, вот ум и еще что-то. Однако сейчас ты пришел к выводу, что ты хочешь дружить с теми людьми, которые тебе преданы, которые умеют хранить секреты.
Здесь в разговор вступила вторая Аня. И снова Максим, чья реплика дает Виктории Рыскиной повод сделать вывод.
Видимо, я вас не понял.
Это очень важное замечание, которое ты сделал, Максим. Именно способность понять другого и подумать, что ты его, может быть, не понял. Есть такое вот чудесное совершенно выражение, я недавно его услышала, когда я спросила у человека, ты понимаешь меня? Он сказал, я думаю, что я тебя понимаю. И это отличный ключ вот нашим размышлениям о толерантности. Недаром последний столбик оказался такой трудный, потому что мы очень часто не замечаем, как мы оказываемся в кругу каких-то людей, которые чем-то похожи на нас. И мы начинаем думать, ага, вот это мои, а вот это не мои. Например, 239-я школа. Это математики, это люди, которые знают себе цену. Есть люди среди них, которые тут пишут, мы 239, а вот это вот нет, напротив школа.
И это... Снобизм называется.
снобизм называется, да. Ну, это может по-разному называться. На самом деле, в этом, по большому счету, в том, чтобы объединиться среди похожих себе людей, совсем нет ничего плохого. Но это надо осознавать. Вот то, что мы сейчас с вами пытались сделать, это осознавать, что я среди других, похожих на меня, начинаю потихонечку быть снобом. Следующее задание было немудрённое, но довольно популярное в подобных психологических играх. Взять фотографии совершенно незнакомых людей и сказать, что ты о них думаешь. Вот фотографии. Уже седой, энергичный человек перед микрофоном. Кто это? Пытается угадать Аня вторая.
Вероятно, он политик. Вот что-то лицо знакомое, но припомнить не могу. Я думаю, что у него есть семья по возрасту, дети, всё. Всё человека в жизни нормально складывается.
Максим.
Это человек, который, в общем-то, влюбился в политику, но даже не за деньгами, а за своими убеждениями, поскольку, видимо, часы у него совсем не Ролекс. Ну, я не скажу, что у него плохие часы, но нормальные часы, но не Ролекс. То есть не выпендривается. То есть он как бы отстаивает явно свои убеждения, вот, заинтересован в этом, и он готов пойти за ними до конца и, возможно, разумно потом признать свою ошибку, там, возможно. Ну, как бы он не тупо устремленный в какую-то цель, которую ему научили, он как бы сам ведет свою игру.
Виктория Рыскина. Вот этот человек, мне кажется, бюрократом. Человек, который, в общем, говорит заученные какие-то слова, у него такое выражение лица, как будто он действительно давно в политике, но явно совершенно не говорит то, что думает.
Тайну, кто же этот человек, раскрывает Юрий Кузнецов.
Это уполномоченный по правам человека Владимир Петрович Лукин. Так что вы, в общем, его описали вполне. Портреты оказались, ну, просто чрезвычайно близки к тому, чем занимаются эти люди.
Виктория Рыскина.
Это упражнение, собственно, было нацелено на то, чтобы сказать, что по внешнему виду человека можно подумать очень много. Много угадать, а много совсем не угадать. И нафантазировать бог знает чего. Именно потому, что нами движут часто стереотипы, что значит имидж. Почему мы так стараемся выглядеть вот так, как особенно там в бизнесе. Точно, как в нашей группе выглядит. Не дай бог нас перепутают. Мы не побреемся или еще что-нибудь сделаем такое, что мы перестанем быть членом нашей группы и про нас начнут думать то, что думают про обычно людей, которые так выглядят.
В перерыве я спросила у организаторов этой игры тренинга, почему они решили устроить ее в музее Ахматовой.
Прежде всего потому, что сейчас проходит выставка, которая связана с толерантностью. А мы с Юрием давно уже в этой теме. В основном проводим тренинги по пониманию инвалидности. Но тема-то гораздо шире. Инвалидность как раз принять, может быть, попроще будет, чем какого-то человека другой культуры. Поэтому, собственно, мы выходим на тему вообще принятия различий, каким нужно быть, чтобы быть толерантным. Это вообще вопрос к себе самому, на самом деле. Мы, на самом деле, верим в то, что вот небольшие усилия какие-то могут что-то поменять.
Не нужно дожидаться, когда люди, имеющие какие-то общие черты, но их будет меньшинство, они будут собираться в свои маленькие группки, они будут бояться большинства, и тем самым мы просто идем в никуда, мы идем в тупик. Мы хотим, чтобы наш город был открытым, значит, мы должны как-то учиться воспринимать друг друга. А через инвалидность, мне проще всего, мне очень долго пришлось для себя самого формулировать какие-то вещи, где я буду толерантен по отношению к тем людям, которые на меня смотрят, может быть, не так, которые мне могут не открыть дверь. К этому тоже пришлось прийти. Они не помогают не потому, что они плохие, а потому, что они этого не заметили.
Или им вообще никто не сказал, что такое бывает, и что как-то надо об этом задумываться специально, да?
Вот я думаю, что да, это комплексный такой вопрос. Инвалидность, она видна, а люди с различными другими отличиями культурологическими, тут гораздо все сложнее. Они вроде здоровые и имеют стандарт 90-60, 90-е, а культурно они другие. И общество вдруг, бац, ставит перед ними барьер.
Как интересно, вот то, что вы говорите, толерантность, собственно говоря, человек ведь действительно, к которому должна быть как бы она обращена своей вот этой сияющей медалью, часто получается, что он от себя ничего больше не ждет, да? Он сам встречных движений делает. А это обоюдный процесс.
Обязательно. Обязательно нужно идти навстречу друг другу. Через это мы можем перекинуть мостик к совершенно другим проблемам. Толерантность, она как радуга. У нее будет очень много-много оттенков. Слово «одно» переводится как «терпимость», а когда начинаешь рисовать, получаешь огромное количество оттенков.
Виктория Рыскина. Мы ведь стремимся к толерантности вслед за западными странами, вслед за Америкой, да, политкорректный, суперполиткорректный, где вообще на самом деле все уже ведут себя прилично, не позволяют себе говорить про людей, какие они по качествам, да, афроамериканцы и так далее. По большому счету, что-то с ними сделал закон о политкорректности. А с другой стороны, мы видим, насколько, мне кажется, вот это трудно в российском обществе быть толерантными, именно потому что люди здесь более открыты, и больше они задумываются друг о друге, больше открыты чувствам друг друга. И именно поэтому это рождает как приятие, так и неприятие. То есть в Америке, мне кажется, гораздо легче быть толерантным человеку, потому что он закрыт. У нас же такая сложная наша историческая, культурный наш контекст, он рождает вот эту вещь. Да? Я все принимаю на себя, я надеваю на себя, примеряю эту рубашку, я начинаю бояться этого, потому что я приближаюсь.
Ну, ведь очень многих сейчас на Западе тошнит, если говорить открыто, от этой политкорректности. И вопрос миграции здесь очень важен. Вот именно вот это обоюдное движение. Шведы рассказывали мне, что вот приезжают мусульманские семьи, их женщины тухлую рыбу выбрасывают на лестничную площадку, и не приведи Господь что-нибудь им сказать, они сразу начинают кричать о том, что ты должен быть толерантен. Очевидно, такая толерантность и политкорректность — это тоже карикатура на саму себя.
Да, в том ты делаешь, что это карикатура, и самое главное, правда, добиться движения души. А по большому счету, это просто и ты, и другой человек. Как мы взаимодействуем? Мы все разные. С другой культурой или просто соседи по лестничной площадке. В этом смысле это труднее для России, но это и ценнее. Нам часто с Запада люди ездят для того, чтобы ощутить вот эту открытость, вот эту человечность, вот то, что есть в людях, которые живут в этой культуре, и поэтому нам труднее быть толерантными.
Говорила Виктория Рыскина. О детских днях в Санкт-Петербурге рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Допустимы ли применяемые властью формы травли оппозиции? Об этом беседуем с активистом партии «Гражданская сила», режиссером Марком Морозовским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным. Да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».